Бесспорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Открытый вопрос», который сегодня веду я, Оксана Донич. Обсуждаем мы закрытие звероферм. Что это? Ликвидация конкурентов или гуманная необходимость? Поправки к закону о защите животных, ставящие крест на пушной индустрии в Латвии, прошли первое чтение. Большинство парламентариев сказали норковому бизнесу «нет». И сделали они это из гуманных соображений. Зверюшек жалко. Чем может обернуться запрет на выращивание пушных зверей с целью получения меха? Ответ на этот вопрос будем искать в сегодняшней программе, в которой участвуют. В студию Латвийского радио пришла член правления Латвийской ассоциации пушного звероводства Сандра Вилциня. Здравствуйте.
Здравствуйте.
На телефонной связи член правления общества «Дзивнее Кубривиба» Айварс Андерсонс. Приветствую вас.
Добрый день.
И два политика, два депутата Сейма. Валерия Гешин от фракции «Согласие», соавтор законопроекта. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
И Арманд Краузе от фракции «Союза зеленых и крестьян», председатель Латвиас Земнеку Савиенība. Здравствуйте.
Добрый день.
Защитники законопроекта указывают, что убийство животных ради меха – это неэтичный, жестокий и исчезающий вид предпринимательства, который, к тому же, загрязняет окружающую среду и малозначим для народного хозяйства. Но представители отрасли с такими утверждениями могут поспорить. Начнем мы с тонкостей законодательства. Отмечу, что если законопроект будет принят, то он вступит в силу с 2026 года. Еще есть время, и подразумевает запрет выращивания пушных зверей с целью получения меха. Но формулировка закона мне лично до конца не ясна. Я вот попрошу Валерия Агешина ее прояснить. Запрещено выращивать всех сельскохозяйственных животных, чей мех может в дальнейшем использоваться?
Да. Поправки к закону о защите животных предусматривают запрет на разведение в Латвии пушных зверей с целью получения меха. Это означает полное исчезновение в нашей стране звероферм с 1 января 2026 года, когда планируется вступление в силу запрета для данной отрасли. Принимая во внимание, что в Латвии разводят преимущественно норок, лис и шиншилл, то этот нормативный акт позволит предотвратить мучения и гибель именно пушных зверей, о которых идет речь в данном законопроекте.
Оговаривает ли этот законопроект конкретные виды животных? Перечислены ли они там?
Когда мы готовили этот законопроект, мы очень тщательно изучили ситуацию и знаем, что в 99% случаев в Латвии разводят норок, а 1% приходится на лис и шиншилл. Поэтому здесь речь идет об этих животных, и мы считаем, что в наши дни такой вид бизнеса никак не оправдывает себя, он просто уходящий.
Мы, а как, например, с кроличьим мехом или овчиной?
А пока, значит, эти вопросы находятся вне рамок законопроекта, потому что проблемы были, скажем так, касались преимущественно этого бизнеса. А вот на прошлый год в Латвии было зарегистрировано 8 звероферм, и именно часть из них, да, были связаны то со скандалами регулярными, то с нанесением вреда окружающей среде. Кроме того, этот бизнес имеет еще массу теневых сторон. Надо посмотреть на тенденции, да, потому что хороший законодатель обязан прислушиваться к мнению общества, эти тенденции понимать и вносить соответствующие изменения в текущую базу. А тенденция говорит о том, что значительная часть европейских стран уже приняли такого рода запреты, и в их числе и Австрия, и Бельгия, и Великобритания, и Чехия, и Швейцария, и так далее. Более 20 стран.
Ну, а того, давайте сегодня... посмотрим на наших ближайших соседей, на северные страны.
Что касается наших ближайших соседей, то, если мы говорим о балтийских странах, первыми такой запрет ввели эстонцы в прошлом году, Эстония. В Литве сейчас ведутся дискуссии на парламентском уровне, и там все стремительно движется тоже к запрету. Что касается скандинавских стран...
Швеция, то, Финляндия.
Да, там такие, значит, ограничения есть, но они с оговорками, и они касаются только отдельных видов пушных животных, в том числе и в Швеции, да, и такие ограничения существуют, но с оговорками.
И Швеция приостановила разведение этих животных в связи с коронавирусом.
Да, точно так же поступила и крупнейшая европейская страна Германия, да, и так далее. В общем, тенденция налицо. И кроме того, все опросы общественного мнения у нас в Латвии показывают на то, что до 2/3 латвийцев уже не поддерживают разведение пушных зверей и уничтожение их ради меха. Это прошлое, это уходящий бизнес, и поэтому переходный срок до 2026 года установлен именно с той целью, чтобы те, кто занят в этом бизнесе, могли найти иной род занятий.
Передаю слово вашему коллеге, депутату Сейма Арманду Краузе. Расскажите нам о голосовании в Сейме. Подавляющим большинством первое чтение этот законопроект прошел. Кто же был против? И остались ли еще такие парламентарии и такие фракции?
Да, но некоторые депутаты были против, так сказать, очень некоторые. В том числе я голосовал против этого закона, потому что я считаю, что этот вопрос сейчас поднят в политическом уровне и просто как модный вопрос. Ну, как уже мы слышали моего коллегу Агешина, все Европы так делают, и мы будем прыгать за Европой. Конечно, я сам тоже, если не спрашиваете, у меня дома нет ни одной шубы, ни одной какой-то вещи, которые сделаны с этих животных, которые вы называли, и я не собираюсь покупать. Но все-таки я считаю, что это вопрос пошире, потому что если мы говорим о цели, значит, цели укротить или сократить мучение животных. А я хочу вспомнить, что все-таки эта отрасль работает соответственно правилам. И такие теневые проблемы, которые говорил мой коллега и в других отраслях, ну, очень хорошо знаете, там были случаи и лошадей, которые там были мучены, и другие животные попадают. Так что, ну, всегда в каком-то бизнесе есть и плохие предприниматели. Кстати, если мы говорим о этом, как это, скажу, звери.
Да, пушное звероводство об этом виде бизнеса.
Да, тогда их очень строго контролируют, так как и других отраслей. И мое мнение, что мы сами должны все-таки смотреть на две аспекты. Это аспект эмоциональный и этический, и аспект экономический. С экономического аспекта у нас нет нужды закрывать эту отрасль, потому что она... хоть и много, если смотреть на весь государственный бюджет, но все-таки приносит прибыль, и не только прибыль, но и налоги. Да. Если мы смотрим на этический вопрос, тогда, ну, как я сказал, мучения животных, они не только в этой отрасли. Как вы думаете, в других отраслях животные очень, так сказать, например, куры, да, которые сидят этих... краты нес, да, заключенный. Ну, даже в Латвии не приняли решение, что все куры, которые производятся, должны быть в свободном гулянии. Да. Но нет такого закона. Так что, если мы смотрим от стороны мучения животных и этических, так и в других отраслях все-таки это происходит. Но у нас здесь получается такая дуальная, наверное, отношение. Там мы кушаем мясо, значит, это хорошо. Ну, здесь вот я, так я и тоже шубы у меня нет, значит, мне это не надо. Ну, я могу сказать, что, наверное, если мы будем говорить с вегетарцами, так вегетарцы скажут, а зачем вообще кур держать и свиней держать, так что, или веганов, да. Ну, и мой как самый главный аргумент был, если такие запреты принимать, надо принимать в мере Европы, и запретить тогда и ввоз в Европу всех изделий, которые сделаны с этих шуб, потому что что случится, все равно будет эти животные производиться в других государствах и за Европой, и в европейских государствах, здесь в Литве, например, все равно, где кругом, в Украине и так далее, и люди, которые будут хотеть, не будут покупать.
Да, но запрета на ввоз и продажу таких изделий нет, и пока не рассматривается такой вариант. Но когда до еще того, как парламентарии голосовали, когда только в Народно-хозяйственную комиссию поступил этот законопроект, национальное объединение воздерживалось от его поддержки. Как сейчас они к этому относятся? И какова позиция Министерства земледелия, которое является вотчиной национального объединения? Кто из депутатов мне ответит на этот вопрос?
Ну, Министерство земледелия, оно такое довольно странная позиция, потому что если сначала они строго были за отрасли, ну, если смотреть на голосование Сейма, тогда я не видел, что они очень строго, ну, как что, ну, за отрасли стояли. По-моему, они тоже решили ликвидировать Министерство земледелия. Ну, с моей точки зрения, как они голосовали Сейма, решила ликвидировать эту отрасль.
Господин Агешин, а правда ли, что Министерство земледелия предлагало даже скосить этот срок и уже с 2024 года ввести запрет?
Это правда. Я думаю, что ко второму чтению такое предложение появится. Но здесь парламентариям нужно будет внимательно выслушать с точки зрения всех сторон, и защитников животных, и представителей Министерства земледелия, и принять правильное решение. Какой же это все-таки год, 2024 или 2026? Во всяком случае, мы, наша фракция, не скрою, работает в тесной спайке, в тесной связке с защитниками прав животных. Мы с ними встречаемся, мы отвечаем на их письма и пожелания. Одновременно я хотел бы немного оппонировать господину Краузе, и мне это не будет трудно, потому что в ходе парламентских дебатов член его фракции господин Таварс заявил, что ни в коем случае нельзя сравнивать выращивание, разведение животных как экстра для убийства, чтобы себя обвешать украшениями, это с одной стороны, и с другой стороны, значит, выращивание животных для того, чтобы, ну, поесть, да, накормить семью, накормить людей. Мне кажется, это несопоставимые вещи. И второй очень важный аргумент, вот вы затронули, как ведущая, об экономической составляющей вопроса. Здесь очень-очень важно. Я не согласен с коллегой Краузе. Я считаю, что этот род занятий уже давно никак не способствует развитию народного хозяйства нашей страны. Потому что налоговые поступления в казну государства ничтожны в последнее время, а в 2019-2020 годах были вообще негативны, со знаком минус. То есть люди, работавшие в этой отрасли, предприниматели, претендовали на возврат НДС, и этот возврат НДС превышает доходы от других налогов. Выходит, что эта отрасль является не только уходящей и отсталой, на мой взгляд, но и дотационной. И кроме того, насколько мне известно, владельцы этих бизнесов и выгодополучатели нередко проживают за пределами нашей страны, как правило, в Западной Европе.
Пора дать слово представителю отрасли Сандра Вилциня, член правления Латвийской ассоциации пушного звероводства у нас в студии. Оппонируете? Есть ли доход в бюджет и значима ли эта отрасль для народного хозяйства Латвии?
Ну, я считаю, что эта отрасль предпринимательства, она легальна. Она происходит уже у нас более 50 лет. И то, что касается налогов, мы можем считать это большое или небольшое количество, но я считаю, что каждый налог, он значимый. И сейчас как раз мы делаем подсчет налогов за 2021 год, потому что мы не можем иметь в виду 2020, так как это был год ковида. И все, вся торговля пушными мехами, она производится в аукционах, которые требуют физического участия покупателей. И в связи с тем, что все это в связи с, было с ковидом запрещено, то аукционные дома должны были за кратчайший период перейти с физической торговли на торговлю онлайн. И понимаете, что если в мире производится около 48 миллионов шкурок, то этот вопрос был очень сложный, этот вопрос требовал решения, и это требовало времени. Поэтому в 2020 году мы считаем, что где-то торговля возобновилась только в сентябре месяце. То есть мы не можем считать, что этот год был убыточным. Он не был. И в связи с этим, сейчас, если мы сравниваем, например, шкурки, произведенные в латвийских зверофермах, то в 2020 году средняя цена этих шкурок была 90 евро. 19, извините. А в этом году, в 2021 году, который итогами сейчас уже как бы собираем, это было уже 30 евро. То есть есть
большой... За шкурку.
За шкурку, да. То есть рынок очень как бы заинтересован. Это в основном связано с тем, что Дания, которая была самым большим производителем норок, в связи с ковидом забила своих зверей, и это было 18 миллионов. Весь мировой рынок об этом знает. То есть этого количества сейчас на рынке недостаточно, поэтому цена поднимается, и мы как бы смотрим очень позитивно на рыночную ситуацию.
То есть дела в бизнесе могут пойти на лад?
Да, сейчас все, что предлагается на аукционах, все скупается и скупается с позитивной тенденцией повышения цен.
И ваши прогнозы на аудит 2021 года, что он может показать?
Я думаю, что он будет позитивный, насколько я сейчас слышала. Ну, 2021 он только что закончился. Поэтому и осенью, когда мы собирали информацию, мы не могли... У нас была информация только за часть этого года. Сейчас, как январь месяц, мы сейчас собираем информацию с зверохозяйств, и она довольно-таки положительная.
Как много зверохозяйств осталось в Латвии, и не были ли закрыты часть из них из-за пандемии коронавируса?
Сейчас, на данный момент, у нас 4 действующих. Ну, такие, у которых есть звери. Но надо иметь в виду, что у нас...
Было 8.
Было 8, да. Но они тоже согласны были бы сейчас возобновить производство, но как раз вот в связи с ковидом у нас на данный момент запрет ввоза племенного материала. Поэтому ситуация такая, какая она есть.
Но... Забивали ли норок в Латвии из-за коронавируса?
Нет, не забивали, потому что коронавирус у нас выявили в одном хозяйстве. Он пошел на карантин, там идет каждый месяц идет мониторирование, они делают анализы. И норки сами по себе, они никаких признаков болезни не показывали. То есть не было там падежа, ну, то есть что больше помирают, чем обычно. То есть было принято решение, что они как бы не болеют, то есть нету надобности их забивать.
Норка может стать переносчиком заболевания для человека. Можно заразиться от норки. Таких случаев не было.
У меня нет такой информации, что таких случаев было или не было. Я считаю, что не было. Но это как раз-таки вопрос лаборатории. И, например, в Финляндии там идет очень тщательное наблюдение за коронавирусом. И в то же самое время уже разработана вакцина против коронавируса для норок, которая успешно сейчас уже используется в Америке и используется тоже в Финляндии, показывая очень хорошие результаты. И хозяйства, которые в Европе, тоже мы уже определили заказ на апрель месяц, что мы тоже ждем поступления вакцины, чтобы мы могли вакцинировать звери.
Айвар Андерсонс, член правления общества «Дзивные Кубривиба», участвует в сегодняшнем эфире. Господин Андерсонс, ваши акции имели успех, как вы их оцениваете? То вы клетку с человеком выставляли, то проводили акцию перед Сеймом, перед самым голосованием в первом чтении.
Да, действительно. Акции, которые проводило общество «Дзивная Кубриева», «Свобода животных», были очень успешны, поскольку очень много людей, самые разные люди объединяются, чтобы вместе достичь победы для сотен тысяч норок и лисиц, которые сейчас звероводы всю жизнь держат в пожизненном заключении. То есть эти животные содержатся в очень узких клетках, в которых им нечего делать, они монотонно проводят всю свою жизнь. Ну, вы представьте, если, например, кошку положить в ящик с размером в пару обувных коробок, да, там, или собаку заточить очень узкой клеткой.
Ну, есть домашние животные, условия содержания этих животных отличаются от животных, которые мы затем употребляем в пищу или чей мех используется уже легкой промышленностью.
Ну, конечно, да. Вот домашние животные, им в том-то и вся ирония, что им в таких обстоятельствах, поскольку они уже приручены в тысячу лет, было бы даже чуть легче, да, чем этим животным диких пород, которые не одомашены, и им не только сама клетка произносит страдания, но и то, что они... инстинкты их на таком том же уровне, что у диких собратьев, и требует разные нужды, чтобы они были там, копали норки, норы, чтобы плавали, чтобы прыгали, чтобы было где побежать. И от человека им, конечно, тоже страшно, поскольку они не приурочены. И их заточают в таких узких клетках, что очень-очень жестоко к животным. И с таким бессмысленной целью, как содрать шкуру. Поэтому большинство общества, как уже господин Гешин говорил, почти две трети не поддерживает этот бизнес Латвии. И это первое, о чем мы должны тут говорить, нужно ли обществу такой бизнес. И общество не только в Латвии, но и за границей показывает, если мы этот запрет примем, мы станем не первой, и даже не второй, и не третьей страной, которая запретила этот жестокий бизнес. В Европе мы будем 19-й страной. 19-й. То есть 18 стран перед нами уже определились, что этот бизнес неприемлем. И госпожа Вилцня говорила, что бизнес легальный, но это он такой бизнес всегда легальный, пока его не запретить. И именно об этом мы и говорим, чтобы принять закон, который запрещает мучать животных. То есть сегодня мы можем законно мучать животных, мы можем построить большую ферму, тысячи и тысячи клеток в ряд,
но,
поставить
но подождите, тысячи, но ведь тысячи все животных, это происходит с согласия ветеринарной службы. Все требования выполняются. Это не значит, ну, что люди нелегально мучают животных. Они под контролем.
Не-не, я об этом и говорил, да. То есть тут два аспекта. Во-первых, не все законы соблюдаются, как тоже уже господин Агешин говорил. Тут нарушений много. Их каждый год нарушения. И как правил содержания животных, так защиты окружающей среды. И к тому же еще этот ковид, который в ферму попал и назад на людях попал. Ну там госпожа Вилцина не сказала, что уже там мутации создались, и человек уже был заражен. Но это законная часть, поскольку продовольственная ветеринарная служба просто смотрит, соблюдается ли закон. Но закон сам, по сути, очень разрешает жестокое обращение к животным. Поэтому и есть эта инициатива в Сейме, которая говорит, что сделаем закон таким, чтобы не было позволено законно мучить животных. Сейчас
и тем
это
самым
можно делать.
Поставим крест на отрасли, о бизнесе, о рабочих местах, о доходах в кошельки простых людей или в бюджет, общество защиты животных не думает. Вы думаете только об этической
мы
стороне
думаем,
вопроса?
Не-не-не, да. Конечно, мы думаем и об экономике, и мы опубликовали этот анализ экономической отрасли, то есть обширный, на 19 страниц, можно в нашей домашней странице любой ознакомиться, и там именно это мы нашли такие аргументы, да, то есть
изучили отрасли, получается то, что господин Агешин говорил, что она практически не дает в Латвии никакого экономического прироста. То есть,
ну вот нам госпожа Вилсоня объяснила, почему не было такого большого экономического вклада, и это влияние было пандемии и закрытие аукционов Пушнины. Передам слово вот госпоже...
работает с убытками 6 лет.
То есть, по-вашему, пандемия тут ни при чем. Госпожа Вилсоня...
Это просто еще один фактор, да.
Да, как контролируется эта отрасль со стороны продовольственно-ветеринарной службы, и были ли нарекания в последнее время?
Ну, то есть отрасль у нас контролируется регулярно, то есть обязательные контроли, это как минимум 2 раза в год, и по поступлению жалоб или каких-нибудь нарушений тогда происходит, ну, не чрезвычайный, но как бы непланированный контроль. В то же самое время звероводы Европы создали сами свою контрольную систему, которая называется Welfur. И там, то есть там приезжают как бы независимые эксперты, специальные фирмы, которые не связаны с пушным звероводством, и они оценивают зверей по 53 разным признакам, включая то, что откуда ветер дует, и заканчивая тем, как соблюдаются все правила и какое поведение зверя, как он себя чувствует. Потому что зверь, содержавшийся в плохих условиях, он не может быть, у него не может быть качественного меха. Это просто невозможно. И интересы звероводов, конечно, это производить качественный мех, а не какой-нибудь там дефектный.
Но вот в Германии отказалась от этого вида деятельности, потому что есть требования построить бассейны для норок, чтобы они себя хорошо чувствовали. Это правда?
Да, в Германии это было в нескольких там у них муниципальных этих регионах, как они там называются.
Земли, да?
Да, 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 да. Там было, там они делали тоже научные исследования того, что надо там эти бассейны, все. Отрасль там была довольно-таки маленькая по сравнению даже с нашими объемами. И они, естественно, посчитали, что, ну, построить...
Невыгодно это для
бизнеса.
Да,
построить 3 квадратных метра клетку и кубический метр бассейна, это, конечно, невыгодно. Но, с другой стороны, и в Дании производились разные научные исследования, где в университете Орхуса было как раз научное исследование того, что необходимо ли норке плавать. И их как бы решение было таковым, что если норке предлагают корм и предлагают бассейн, то она, конечно, предпочитает корм. И что она в воду ходит только для того, чтобы охотиться, чтобы искать себе корм. И если корм у нее есть, то ей нет необходимости залезать в воду, например, в такую погоду, какая на улице сейчас, да. И насколько мы тоже видели в истории, раньше было очень распространено, что защитники животных, они просто заходили в Скандинавии на фермах и выпускали животных. И видно было то, что эти животные, они все равно возвращались, потому что они не учены, и они не умеют найти корм. Они идут обратно тогда, когда они голодные. Или же они выходили там на трассы, потому что они слышали звук мотора, и это они воспринимали, как это едет кормораздатчик. И они просто погибали, потому что они не умеют найти корм, и поэтому они все равно возвращаются обратно там, где их кормят.
Господин Агешин, вам вопрос. Интересовались ли вы мнением смежной отрасли, отрасли производства меховых изделий? В Латвии еще работает фабрика Гауя, которая шьет шубы. Что будет с ней после запрета на разведение пушных зверей?
Очень хороший вопрос. Я сам собирался поднять эту тему. Видите, но прежде всего хочу сказать, что, наверное, не все ваши слушатели знают, что животные, о которых мы говорим, разводятся и убиваются в газовых камерах. Я считаю, что это дикость и средневековое варварство, извините. начнем с этого. Теперь по поводу вашего вопроса насчет отрасли. Знаете, если мы говорим о мехах, то я предвижу падение спроса на эту продукцию. Почему? Потому что многие модники и модницы, не дадут мне соврать, они в один голос заявляют, что в наши дни существуют очень хорошие заменители. Да, и молодежь, люди средних лет их, собственно, и выбирают. И кроме того, с учетом нашего латвийского климата, непостоянного, я думаю, что нам скорее действительно нужно думать не о шубах, а о водонепроницаемой одежде, которая может быть вполне элегантной. Кроме того, я хочу подчеркнуть, что законопроект не будет относиться к получению меха путем охоты, да, и торговли мехом. Речь идет исключительно о зверофермах со всех их нарушениями, да, и жестоким отношением к животным.
То есть фабрика Гауя может продолжать свою работу. Вопрос, с каким сырьем она будет работать?
Это вопрос. Да.
Госпожа Вилценя, у вас есть какие-то сведения? Вот неохотно фабрика Гауи идет на контакт с журналистами, не комментирует решение политиков.
Я вам скажу больше. Гауи — это не только фабрика, это тоже зверохозяйство. То есть они работают в основном со своим мехом, которому они дают гарантию. Они делают все ремонты и все, но они могут гарантировать для покупателя, что этот мех выращен в хозяйстве, где соблюдаются все правила, которые сейчас в силе и в Евросоюзе, и у нас.
Будет ли выгодно им вести бизнес после того, как одну из его частей просто у них отрежут? Выращивать нельзя, производить изделия можно.
Это будет очень-очень затрудненно, потому что мы не можем гарантировать качество шкурок, которые будут приходить из трех стран, из третьих стран, где, конечно, никто не собирается закрывать звероводство, но насчет качества и условий содержания есть очень много вопросов. Поэтому я понимаю Гауи, она не может ответить на данный вопрос, как это будет, потому что мы все еще надеемся, что у нас есть вариант решить этот вопрос без запрета.
Господин Краузе, да. Вот услышали мы от госпожи Вилсони, что еще не все потеряно. Неужели есть надежда, что голосование в дальнейших чтениях может быть иным?
Ну, если смотреть на то, как проголосовали за второе чтение, нет, первое чтение, извиняюсь, это было 69 за и только 4 против, и 24 не голосовали. Но я думаю, что все-таки пока очень плохие такие прогнозы, что можно, наверное, что-то по-другому. Как я сказал, это уже политический вопрос, который модный вопрос. Но я еще раз повторю, что я считаю, что это, ну, сказать, дуальная такая, или как по-русски даже, ну, точнее сказать, нечестное отношение к одной отрасли, потому что когда мы все кушаем куриное мясо или яйца, мы забываем, что эти куры не видели дневного цвета. И они в очень маленьких этих кратенях, этих
клетках живут.
Клетках, да.
Ну, сейчас и есть выбор покупать яйца от свободно гуляющих кур или от кур в клетках. Человек платит.
Ну, у нас и выбор есть покупать шубу такую или такую. Но что я хочу сказать, что без мяса тоже можно. Я каждый год некоторые, ну, не каждый год, но иногда я не кушаю мясо. И, например, у моей две дочери, они вегетарки. Так что я думаю, что это просто смешно говорить, что мясо – это такая пища, без которой невозможно обойтись. Это уже другое поколение идет, они, ну, тоже люди меняются. И если мы говорим об одной отрасли, ну, это нечестно к одной отрасли. Тогда надо говорить о других животных. И господин Андерсон говорил, что там некоторые животные тысячи лет, так сказать, усвоены. Но очень хороший пример был, как эти норки идут к машинам. Потому что животные, они меняются генетически, конечно, там тысячи лет. А жить на природе не может и эти норки, они уже все-таки породные, и ну, они не от природы, да. Так что я считаю, просто этот вопрос такой, ну, для меня, если мы бы говорили о запрете на европейском уровне и говорили о всех отраслях, где надо работать по-другому, то есть как в 21 веке, тогда бы я согласился. А потому что, в принципе, я бы и голосовал, да, если бы в этом законе было все остальные. То есть сейчас мы говорим только о одном, и мы не говорим о животных, у которых есть какие-то очень плохие обстоятельства. Мы говорим о животных, которые получаем эту шубу, ну, а мясо просто не получаем. То есть другие все животные, если примерно, наверное, мы можем кушать, там, я не знаю, какое там животное, если их можно кушать, по-моему, некоторые...
Ну, кто? Кролик, который дает и мех, и мясо.
Ну,
овца?
Да, ну, не только кролик, так что некоторые, но есть это тоже это животные, которые меховые, которые можно кушать. Тогда тех можно будет производить, потому что мясо съедобное, а тех, у которых мясо не съедобное, мы не будем производить. Там нет, в этом законе нет никакого там такого благосостояния этих животных. Это просто только о цели. Если мясо можно кушать, значит производим, если нет. В принципе, этот закон двигает те, которые любят мясо. Ну, все.
Господин Андерсонс, вот упрекают эту отрасль пушного звероводства, что она загрязняет окружающую среду. А неужели искусственные материалы, искусственный мех не загрязняет окружающую среду? Ведь он разлагается гораздо более длительное время, чем натуральный мех.
Да, но я хотел бы сначала прокомментировать немного господина Крауза. По моему мнению, это все-таки такой довольно нелепый аргумент. Это господин Крауза говорит, что если у нас много проблем, то мы не должны решать ни одну из них. То есть, если у нас еще проблемы в других отраслях какие-то, то мы звероводство никак не можем запретить. Либо все сразу, либо ничего. Это, ну,
надо все закон... решать, не только одно.
Это так не работает.
Надо все проблемы решать. Не... Другие
да, постепенно.
Под ковер поднести и говорить, там мы ничего не делаем. А здесь одну отрасль мы накинулись. Это неправильно.
Да, я объясню чуть-чуть. То есть нужно, да, решать проблемы, но нужно это делать по очереди, одну за другой, иначе у нас ничего не получится. К тому же благосодержание животных в других отраслях можно улучшить и без запрета, что мы тоже делаем. То есть уже Балтикова сказал, что с 26-го года не будет держать куриц в клетках. Животноводы, звероводы, которые производят норки, не могут сказать такого, что мы не будем держать норок в клетке, потому что это сама основа их бизнеса. А те, которые выращивают куриц, могут сказать, ну давайте сделаем лучше, давайте выпустим куриц из клеток, пусть они в хлеву. И это уже происходит. То есть улучшение в других отраслях звероводства, это просто невозможно. Там животных должны запирать в клетках, и они обязательно там мучаются. Но к вопросу об экологичности, да, тут недавно как раз прозвучало в прошлом году, что закрыли одну из самых больших ферм Латвии Гробиня, которые многие слышали, наверное. И именно из-за того, что они 7 лет без остановки загрязняли природу, не слушали наши это видос, Айсердивсденост, не слушали и шли в суд, и судились, и тянули время, и 7 лет загрязняли в природу. Ну, наконец-то это нам удалось остановить, и эту ферму закрыли именно поэтому. А насчет самого материала, то этот параметр, что шуба не разлагается или не разлагается, это не единственный и даже не основной параметр. Нужно понять, что мех животных производится, там идет очень много корма идет в животных, чтобы и получается, чтобы что мех, который из животных, он один из самых наименее экологичных материалов. То есть даже искусственная шуба более экологична, намного более экологична, чем животная шуба, но и тут существует некий ложный выбор. Либо мех животного, либо искусственный мех. Но выбор ведь не только между искусственным мехом и животным мехом. Можно выбрать и множество других материалов. Как уже господин Агешин тоже говорил, что у нас в нашем климате это скорее водонепроницаемый материал. И все эти материалы, и искусственный мех, и другие материалы, они намного более экологичны, чем мех животного. И это доказано исследованиями ученых, и тут просто индустрия идет на то, что есть какой-то там параметр, что мех разлагается. Мех экологичен только на животном, если носит животное. Если его уже превращать в шкурки эти в мех, да, то там уже идет обработка разной химии, там токсичность, там отходы, там все это очень и очень не экологично.
Ну вот, госпожа Вилцине, дам слово. Какой мех более экологичный, натуральный или искусственный? Кстати, при разработке этого законопроекта упоминался тот факт, что оторочка капюшонов детских курточек натуральным мехом вызывала там у детей аллергию из-за обработки меха. А не происходит ли то же самое, когда ребенок наденет курточку с оторочкой из искусственного меха? Не забьются ли его дыхательные пути ворсинками искусственными, где больше химии?
Ну, я понимаю, что мы сейчас уже все как бы стремимся к зеленому курсу и к материалам, которые более естественные, которые действительно...
Натуральные.
И натуральные, да. Потому что мы сами понимаем, что вся эта пластмасса и все это искусственное, только сейчас мы понимаем все эти маленькие пластмассовые частички, все этого мы раньше не знали. В то же самое время мех, он, его можно переработать, да, то есть у меня шубе 25 лет, и я ее все время ношу, но у меня нет ни одной пуховой куртки в таком возрасте, то есть я его могу покрасить, я его могу переработать, перешить, переделать, и то есть... ношение или срок ношения, он намного больше, чем если использовать одноразовые пластмассовые материалы.
Так, может быть, в этом дело? Может быть, это лобби производителей одежды, которые хотят, чтобы мы меняли чаще ее, покупали чаще, следовали за модой, а шуба, она остается вне моды, в общем-то, если она классического покроя?
Да, так оно и есть. И в Брюсселе тоже было исследование о том, что только, например, 7% трикотажной промышленности используется более чем, или носится более чем 2-3 месяца. И мы уже говорим о том, что это быстрая мода, которая меняется уже не как раньше, 2 раза в год, зимняя и летняя. Она уже сейчас меняется уже 4 раза в год. То есть это тоже все загрязняет окружающую среду. Я думаю, что намного больше, чем, например, моя норковая шуба.
И последнее. Вы сказали, что надежда еще есть. На что вы надеетесь?
Ну, как и все остальные государства, где вводились эти запреты, наши хозяйства тоже будут разговаривать на тему компенсаций, потому что мы следовали тому, что в 2015 году парламент решил, что мы сохраняем нашу отрасль. В хозяйствах очень большие инвестиции, и мы будем, конечно, поднимать вопрос о компенсациях, так как это происходило и во многих других европейских странах, и происходит сейчас, где все, то есть, получают компенсации.
И вы думаете, что материальная сторона вопроса, выплата миллионных компенсаций заставит политиков задуматься и изменить свое решение?
Ну, это, конечно, зависит от политиков, но в то же самое время выплачивать миллионные компенсации в то время, как у нас поднимаются цены на электричество, на газ, на все. Неужели у нас нету более серьезных вопросов, которые решать сейчас, тем, чем то, что просто закрыть отрасль по инициативе организации, которая за всю свою деятельность не создала ни одного рабочего места и все время работала только на то, чтобы что-то уничтожить.
Я думаю, что дискуссии по этому поводу еще будут продолжаться. Впереди второе чтение. Говорили мы сегодня о том, чем может обернуться запрет на выращивание пушных зверей с целью получения меха. И я благодарю за участие в этой программе члена правления Латвийской ассоциации звероводов Сандру Вилциню, члена правления общества «Дзивнее Кубривиба. Свободу животным» Айвара Андерсонса, политиков Валерия Агешина и Арманда Краузе, а также продюсера программы Валентину Артеменко. Я Оксана Донич. На сегодня прощаюсь с вами. Хорошего дня.
Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.